Аутисты не живут под шелухой. Под шелуху уходят только пасынки человеческой эволюции, энергеты и менталы. И еще помпелианские рабы. Да, она это помнила. Но факт был налицо. Артур Зоммерфельд изрядную часть времени проводил под шелухой. Вот и корень его аутизма. Неконтактность, заторможенные реакции, рассеянность внимания, ослабление синаптических связей. Нет, корень глубже. Он пьет соки из трагедии Цаган-Сара, воздействие флуктуации континуума на беременную Амалию Зоммерфельд. Неужели малышу Джину суждено однажды поплыть к кораблю-призраку, белой искре между черным небом и черным морем? Часть симптомов сходна с разряжением психики, наблюдавшимся у пассажиров яхты. Но вместо общего снижения уровня мозговой активности у Артура произошло перераспределение. Защитный уход под шелуху. Мальчик-энергет? Нет. Ментал? Ничуть не бывало. Джин? Свет звезд, заключенный в тюрьму тела. Не от того ли ты бьешься в броню неба, желая выйти в космос, и не можешь, скован условностями материи? Значит, само наличие галлюцинативного комплекса вторичного эффекта Вейса – результат влияния флуктуации на плод в утробе матери? Иного объяснения доктор Ван Фрассен не видела. Впереди, растолкав барханы, возник оазис. Рощица деревьев, таких одинаковых, что Регину пробрала беспричинная дрожь, замерла в ожидании. Ни один лист не шелохнулся, когда они подлетели ближе. Ну да, конечно. Такое же дерево росло за окном детской возле посольства. Здесь их было десятка три, клон двойников. И все казались залитыми в глянцевый пластик. Меж стволов из песка вставали башни, разноцветные кубики, поставленные друг на друга. От деревьев и башен в небеса, истончаясь, уходили прозрачные тросы. Точь-в-точь ментальные лонжи, какими Регину страховали коллеги при спуске в глубины разряженной психики Леопольда Эйха. Синаптические связи?
«Похое дерево! Я мать!»
Что значит загадочная «я мать» Регина поняла, лишь когда ближайшее дерево разлетелось на куски от удара пухлого кулака. Обломки вспыхнули веселым фейерверком. Лонжа истлела, шипя по-змеиному.
«Похое! Я мать!»
Джин хохотал, разрушать ему нравилось не меньше, чем строить.
«Плохая башня! Я мать! Я мать! Я мать!»
Шипели лонжи синапсы, горели сломанные деревья. Сполохи сменили цвет — охра и кармин, пурпур и киноварь. По барханам скользили кровавые блики. Следя за разрушением, Регина уже не сомневалась в причине регресса. Новые образы энграммы Артур утаскивает сюда — и с удовольствием уничтожает. Новое так интересно ломать. А в остальном ребенку вполне достаточно. Словно в подтверждение, из-под земли полезли иные деревья, скрученные жгутами стволы, кроны многопалые ладони, пронзительные бирюза на кончиках ветвей, молнии, бьющие снизу вверх. «Хватит, Артур!» Джин не слышал ее. Поглощен созиданием и разрушением. Это был его мир. И он не желал видеть здесь что-либо из скудных будней, где он не мог летать, а окружающие не могли его понять. «Увы, Артур, я не позволю тебе навсегда остаться в твоей сказке. Однажды ты вырастешь и поймешь. Тетя Ри была права. Или не поймешь. В любом случае у меня нет выбора. Я врач, малыш. Я делаю свою работу». «Хватит!» Джин замер с занесенным кулаком. Звук флейты сковал его надежнее цепей. «Не надо ломать! Это хорошие деревья, красивые! Смотри!» Под тонкую, как кисия, мелодию молнии менялись. Зеленели, обрастая нежными клейкими листочками. Распускались почки, наливались соком и лопались бутоны. Теперь все деревья вокруг были разные. Но от каждого в поднебесье тянулась лонжа, восстанавливая ассоциативные связи. «Видишь? Они цветут. Чувствуешь запах?» Комплексная энграмма. Ее можно создавать и под шелухой. Главное – построить связь с реальным миром. Вытащить Артура наружу, даже против его желания. Насилие оправдано. Более того, необходимо. Кто будет делать это каждый день, когда доктор Ван Фрассен улетит с Шадрувана? Пойдем, Артур, пора возвращаться. 7. Вот, она положила брелок на стол. Подарок.
Спасибо.
Ник взял брелок, повертел в руках. Крошечная, размером с палец флейта. Короткая цепочка, кольцо. Можно прикрепить связку ключей. Или кристалл памяти в чехле, или еще какой пустячок.
Тонкая работа.
Скажи спасибо Каджару. Каджар Хабиб и впрямь постарался. Где он нашел грамотного ювелира и как растолковал ему заказ доктора Ван Фрассен, оставалось тайной. Но мастер постарался на славу. Флейта была серебряной, губки – золотыми. На рычажке – инкрустация рубиновой пылью. Красота и только. «Послезавтра я улетаю. Челнок пришлют на закате к мосту.
Мы еще увидимся. Ты прилетишь на Шадрувана?»
«Нет, ты прилетишь на Ларгитас с Артуром. Курс лечения надо повторять. В идеале раз в полгода». «Ник, ты меня не слушаешь. Повторяю для дипломатов. Завтра я улетаю, а ты остаешься с сыном, которого надо растить и без присутствия доктора Ван Фрассен».
«Я знаю»,
— обиделся благородный отец. «А я лишний раз напоминаю. Матильда получила самые подробные указания. Но такое сильное средство воздействия», — Регина указала на брелок, «я не могу доверить Матильде. Только тебе, как близкому родственнику, понимаешь?» Во взгляде господина посла родилось подозрение. Он заново изучил брелок, даже дунул разок. Флейта пискнула по-мышиному. Звук был менее всего похож на звучание флейты. Подозрения Ника укрепились. Ему морочили голову. Или он уже знал историю слепой рабыни, волей случая превратившейся в солнце врачей, и недоумевал. Флейта намек? «Сейчас я залезу к тебе в голову», — терпеливо продолжала Регина. «Я обещала не делать этого без твоего разрешения. Разреши мне, пожалуйста. Потом я все объясню».
«Объясни сейчас».
«Не могу. Я должна выстроить устойчивую ассоциативную связь. Своего рода шок. Будет больно, Ник. Потерпи, ладно? Знаешь, как говорят в скверных фильмах? Доверься мне. Я не обману».
«Это ради Артура?»
«Да». Краткое молчание, и он кивнул. «Дунь еще раз». Писк флейты, и она ворвалась в мозг Николаса Зомерфельда. Энграмму Регина подготовила заранее. Никто не знал, чего ей стоила эта энграмма. Никто и не узнает. Заснеженное шоссе распахнулось до самого горизонта. С серого неба пикировали самолеты. Л-127 «Эмиссариус» — атмосферная поддержка. Импульсные пушки честно делали свое дело. Шоссе вскипало гейзерами, трескалось, вставало на дыбы, в аду метался внедорожник, пытаясь свернуть на проселок. А над всем этим, от сугробов за облака, выше самолетов маячили две колоссальные тени — он и она. Студенты. Пси-анестезиолог и международник, знакомые с детского сада, счастливые тем, что вместе. «Скажи кто-нибудь, что будет иначе?» И двое тряхнут мир так, что судьба полетит вверх тормашками. Грохот взрывов перекрывался флейтой. Реве де тон в сопровождении симфонического оркестра. Так и должно быть, потому что взрывы всего лишь взрывы, а флейта всегда флейта. «Нет предательства», — пела она, — «нет разлуки, нет обиды. Есть только я и вы. Нас четверо, видите?» «Неправда», — возразил Ник, — «нас трое, ты и мы. Четверо. Приглядись». Между двумя молодыми людьми стоял ребенок. Артур Зомерфельд держал отца за руку. Лицо мальчика было спокойным и сосредоточенным. Он поднял голову, желая что-то сказать отцу, и на этом энграмма оборвалась.
«Это жестоко», — сказал Ник. «Спасибо».
«Посмотри на брелок». Он послушался, сохраняя контакт. Регина видела, как при первом же взгляде на игрушечную флейту в мозгу у Ника вспыхнула заветная картинка. Шоссе, взрывы, двое людей от земли до неба и ребенок между ними. Музыка звучала даже лучше, чем она надеялась. Я держу Фриду на поводке. Чтобы не тратить время даром, она вбросила Нику суть ментального поводка в виде мнемопакета и продолжила. «Тебе часто понадобится вызывать Артура из его внутреннего мира наружу. Иначе ничего не получится. Артуру там хорошо. Доброй волей он не пойдет. Будь ты телепатом, ты бы выстроил поводок сам. Ничего, я сделаю это за тебя».
«Поводок?»
Ник нахмурился. Его мучил неприятный образ. Сын на четвереньках, в суровом ошейнике с шипами, взятый на поводок строгим отцом. «Дурацкая аналогия», — подсказала Регина. И чтобы сбить негативный эффект, развела образ. Она сама на четвереньках, в приятном неглиже, и Ник с поводком, пускающий слюни. Дождавшись, пока господин посол рассмеется, доктор Ван Фрасен разорвала контакт. «До отлета я свяжу тебя с сыном напрямую. Флейта — символ, спусковой крючок. Полагаю, со временем нужда в ней отпадет, но в данный момент тебе потребуется внешний сигнал для срабатывания поводка. Если ты свистнешь один раз, Артур обязательно услышит тебя. Даже если не свистнешь, а просто сожмешь брелок в кулаке и вообразишь, будто свистишь. Внимание ребенка сразу после вызова сосредоточится на тебе. Ты сможешь объяснить, научить, приказать, наконец».
«Если он не послушается?»
«Это вполне вероятно. Тогда ты свистнешь во второй раз. И Артур вернется, потому что ему будет больно. Первый раз – вызов, второй – наказание за непокорство. Ребенка иногда следует наказывать, Ник, особенно такого сына, как твой. Вызывай его часто. Он должен привыкнуть, что основное время проводит здесь, что здесь главное, даже если главное – это насилие, отрывающее его от приятного времяпровождения».
«Если я свистну в третий раз, Артур...»
«Пустыня», — думала Регина, — «заброшенный город. И ребенок-джин, строящий дворцы из песка. Голосистый старец пел, что третий раз убьет джина. Кажется, Ник все понял. Это хорошо». «Ты глупее, чем я думала. Нет, Артур останется жив. Хоть свисти ты соловьем от рассвета до заката. Третий раз даст тебе доступ к мозгу сына. Очень ограниченный, ты не прочтешь его мысли, он не воспримет твои. Очень краткий, вряд ли больше 2 минут. Но в это время двигательные центры Артура частично поступят в твое распоряжение. Ты сможешь шевелить его руками, бегать его ногами, донести ложку с супом до рта. Понимаешь?»
«Зачем мне это надо? Зачем это надо моему сыну?»
«Допустим, ребенок стоит на подоконнике. Окно раскрыто, 5-й этаж. Артур вполне способен, уйдя в себя, сделать шаг вперед. Он уверен, что полетит. Тебе нужны еще примеры? 3-й раз – страховочный трос».
«Но я не могу свистнуть 3-жды, не пройдя через 2-й раз. Через боль и наказание».
«Не считай меня дурой. 1-й, 2-й или 3-й раз у тебя в голове и в мозгу Артура. Когда свистишь, просто думай, какой это раз. Вызов, наказание, захват. Поначалу придется свистеть столько, сколько надо. Позже свистеть 1-жды, фиксируя в сознании 1-й, 2-й или 3-й. С годами надобность в брелке отпадет. Свист перейдет на уровень спускового образа. Извини, более сложный поводок я тебе не выстрою». В дверь постучали.
«Да!»
— крикнул Ник.
«Его Величество Хешрут IV, — сообщил Каджар Хабиб, войдя, — справедливый и милостивый, желает выразить свое расположение солнцу врачей. Он шлет госпоже подарок. Вот, прошу».
Деревянный футляр лег на стол. Еще не поднимая крышки, Регина знала, что там. И не ошиблась. В темно-лиловом бархате спала флейта, серебряный корпус. Серебряная механика, губки, впайка, корона и пробка – золото. Инкрустация рубинами, почти точная копия брелка. «Вы обо всем докладываете шаху?» – спросила Регина.
«Кейрин Хану», – поправил Ник
и ответил за толстяка.
«Обо всем, а как же иначе?»
Контрапункт. Регина Ван Фрасен по прозвищу Химера. Из дневников. «Я ходила к комиссару Фрейрену как на работу. Меня выпотрошили, выкрутили, словно тряпку, намочили и снова выкрутили. Кажется, по возвращении с Шадрувана я только и делала, что писала отчеты и отвечала на вопросы. Железный комиссар также был озадачен. Рядом с Фрейреном все время присутствовали блеклые невнятные особы. Никто не сомневался, что полномочий у них больше, чем у всех комиссаров Ларгитаса вместе взятых. Нет, особо ни во что не вмешивались. Они присутствовали, и этого хватало, чтобы взбеситься. Удивительное дело, маленький Артур никого не интересовал. Отчет о лечении аутиста, что называется, лег под сукно. Мне сказали, что идея с поводком оригинальна. Сказали, что изучат и внедрят. И напрочь забыли про Зоммерфельда сына. Зато каждый мой шаг обнюхивался и облизывался по 100 раз. Дошло до того, что в моей жизни опять появился Клод Лешуа. Телепас высшей квалификации. Он скачивал архивы моей памяти для анализа. Естественно, с моего письменного разрешения. Иногда я думаю, что было бы, не дай я разрешения. То же самое, отвечает мне здравый смысл. Клод – мастер. С его помощью я обнаружила ряд нюансов, зафиксированных, но неосознанных. Да, я наконец поняла, что Хишерут велел «играй» раньше, чем Каджар Хабиб вмешался с переводом. Да, это был невербальный приказ «играй», а повелительная энграмма, перехваченная на лету. Да, в это время я еще не играла, но уже держала флейту в руках. Да, во время исполнения «Реве де тон» я транслировала мальчику-слепцу свои зрительные образы. Как? Спросите, что полегче. Наверное, так, как всегда. Да, без флейты у меня ничего не получалось. Спасибо, Клод. Уверена, для блеклых особ ты подготовил куда более подробный рапорт. Мне же хватило кратких бесед с тобой. Ты был потрясен увиденным не меньше моего. Твое потрясение, реакция взрослого, опытного мужчины-ментала, убедила меня, что я не истеричка и не трусиха. Я нуждалась в этом. Вопрос. Скажите, госпожа Ван Фрассен, для ментального контакта с шадруванцами вам необходимо играть на флейте или достаточно держать инструмент в руке? Ответ. Не знаю. Вопрос. Наш эксперимент отмечает ряд пси-контактов между вами и Хишерутом IV до начала исполнения музыкальной пьесы и после окончания исполнения. О чем это говорит? Ответ. Не знаю. Вопрос. Но вы же можете хотя бы предположить, да или нет? Ответ. Нет. В смысле, не могу предположить. Потом я спросила, вернут ли зрение Хишеруту. Мне ответили, что этот вопрос сейчас прорабатывается, и спросили, в свою очередь, согласна ли я вернуться на Шадруван и провести ряд экспериментов с аборигенами. Я отказалась. «Благодарим за сотрудничество, доктор Ван Фрассен. Говорят, вы учитесь играть на флейте?»
«Да, учусь».
«И как?»
«Не очень».